Якія вынікі, якая сухая рэшта перамоваў Александра Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным? Яны фактычна гэтым разам складаліся з двух частак. Учора яны сустрэліся на Валааме, наведалі манастыр, а сёння сустрэча адбылася ў фармаце форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Вось Лукашэнка заявіў, што ён прапанаваў Пуціну зняць усе праблемныя пытанні ў адносінах Беларусі і Расіі да 20-годзя падпісання саюзнай дамовы. Пры гэтым ён падпусціў такую шпільку, сказаўшы, што ну, часу было больш, чым дастаткова, тым больш, што ўрады нашы парушылі тэрміны, у дадзеным выпадку, відаць, і беларускі, і расійскі. З тых словаў, якія прагучалі з вуснаў і Пуціна, і Лукашэнкі, што вынікае? Дарэчы, Пуцін заявіў, назваў Беларусь стратэгічным самым блізкім партнерам і саюзнікам. Ну, а вот Лукашэнка, што казаў, я ўжо працытаваў. Валер, што это азначае?
Это означає, что, в принципе, протягивается торг, який почався ще год тому. І тягнеться цілий год, і кінця йому нема. Коли казати про цей сюжет, де він казав, що ми з президентом Путіним на всім домовилися, і тільки ось уради нечто там не допрацьовують, да? То я думаю, це попробує якраз російському ураду. І я думаю, що це протяг тої думки, яку Лукашенко виказав під час зустрічі з Держсекретаром Союза Державы Рапотой, где он сказал, что мы с президентом Путиным домовились, что одночасово с пытаниями интеграции повинны вырашаться тактичные пытания, бягучие пытания. То бок, это пытание российских субсидий Беларуси. Вот. А российский урад, поводу логики Лукашенко, саботуя эту домовленность. То бок ён увязвае ўсе тактычныя пытанні, усе пытанні прадатковага маневру, і крэдытаў, і цэнаў на газ з пытаннем інтэграцыі. І вось гэта і ёсць, па логіцы Лукашэнка, парушэнне дамоўленасцяў паміж прэзідэнтамі. Я думаю, што менавіта вось гэты папрок расійскаму ўраду і стаіць за гэтымі словамі Лукашэнкі.
Дмітрі, я памятаю пэўны час, мы ў праскім акцэнце таксама абмяркоўвалі двухбаковыя адносіны, там удзельнічалі Павел Вусаў, таксама Артём Шрайбман. І вось вы казалі, што вот ну сустрэча Лукашэнкі і Пуціна ў ліпені ў Санкт-Петербургу, ну вот это будзе дэдлайн, там як бы расставяць кропкі. Перад гэтым нібыта быў яшчэ адзін дэдлайн 21 чэрвеня ў Менску, калі прыязджаў Мядзведзеў. Ну і тады Мядзведзеў сказаў, што да лістапада ўжо канчаткова як бы прадставім прапановы. Ну а вот зараз ліпень, каторы вы вызначалі як дэдлайн, і як дэдлайн?
Дедлайн действительно, мы видим, во-первых, результаты рабочей группы, они действительно проработали предложение. Мы видели заявление белорусских и российских чиновников, что подготовлены 10 дорожных карт по направлениям дальнейшего развития отношений. Они были представлены президентом, но я так понимаю, что российская сторона эти дорожные карты поддержала. Но мы видим, что Александр Лукашенко недоволен этими дорожными картами, и потому что это предполагает поэтапное развитие, углубление интеграции, на чем настаивает Российская Федерация. И Лукашенко будет тактическое решение вопроса и действует по формуле «утром деньги, вечером стулья». Россия выбрала иную тактику. Сначала реализуем вопросы углубленной интеграции, дальше получаются все остальные тактические задачи, которые Лукашенко хочет решить. Задача, он посол недавно белорусский озвучил эти задачи. Это нефтяной маневр, компенсация, это доступ беспрепятственный к российскому рынку, это доступ к российским кредитам, это газ, газовый контракт, напомню, истекает 1 января. И вот, соответственно, вот эта несогласованность действий, она привела к тому, что вот этот дедлайн, который был определен не мной даже, а российскими чиновниками, они озвучивали эти даты летом, он показывает, что все-таки до конца не решен вопрос, как дальше будет развиваться двухстороннее сотрудничество в плане углубленной интеграции в рамках реализации союзного договора. Не случайно в этом году эта тема поднялась, потому что действительно 20 лет, и, как правило, заметил Лукашенко, и не только он, итогов-то нету реализации союзного договора. Большинство положений этого договора не были реализованы. Я напомню, что Российская Федерация, были предложения в России в рамках и открытых обсуждений, и закрытых дискуссий, предлагала этот договор откорректировать, но Лукашенко категорически против того, чтобы выносить какие-то изменения в союзный договор. Но Путин поддержал его в этом направлении, он сказал, давайте тогда не будем вносить изменения в союзный договор. И Российская Федерация сегодня, если посмотреть эти дорожные карты, они касаются только экономики. Там нет никакой политической интеграции. И, соответственно, Лукашенко не готов к этой глубокой интеграции.
Дмитрий, его Дмитрий, на сегодняшний день. Да. Я вас перепоню. А не поделитесь инсайдом, а что там в этих картах? Ну, а потом, видите, экономика, речь такая.
Я карты эти не видел, но карты эти связаны с теми пунктами, которые были прописаны в союзном договоре. Это вопросы экономической интеграции, общая таможенная политика и ряд других политик, промышленная политика, абсолютно прозрачные условия работы на рынке, чтобы и российские товары могли попадать
валютная, на рынки. Валютная интеграция.
Валютная политика, введение валюты. Но мы понимаем, что Лукашенко не пойдет на введение единой валюты в рамках союзного договора. Это я сегодня этого исключительный вариант. И, естественно, он будет тянуть время. А тянуть время он хочет для того, чтобы провести свободно и без каких-то проблем парламентскую кампанию, а самое главное президентскую кампанию для того, чтобы получить 5-летние полномочия, а дальше можно снова оттянуть время и дальше выбивать ресурсы. Россия избрала иную тактику. Это говорит, что Россия готова к пересмотру отношений, в том числе как с Лукашенко, президентом республики.
Валер, а на ваш погляд, чем тлумачится вот эта такая довольно дивная пропанова, а давайте все вырешим до 8 снежня. Ну, это как в войну было, давайте возьмем город до дня народжения там товарища Сталина, ці там до 7 листопада. А чому, власне, ну, а коли это зробить, да, я не ведаю, 20 соквика наступного года, там, ці до середины наступного года, ці, умовно кажучи, праз 2 месяцы, вот чому это, наво что, как бы ставить самим себе такие дедлайн. И кому это ставится дедлайн, я вот не разумею.
Справа в том, что тут час працює на Россию. В принципе, Путину нема куды спешаться. Навод, коли тут на кону питание про 2024 год, то до этого часу еще шмат, и спешаться Москве нема куды. А вот позбавление от российских дотаций, это есть проблема. І, наприклад, що з цінами на газ наступним годом? Коли до 8 снежня не вирішить проблему з цінами на газ, і що з нового года почнеться газова війна? Я нагадаю, що 2016 год і перший квартал 2017 года між Білоруссією і Росією йшла газова війна. Коли ніяк не могли домовитися про ціни на газ, і Білорусь платила стільки, скільки сама вирішила половину от суммы, якую потребовал «Газпром». И вот эта ситуация может повториться, коли до 8 снежня это питание не вырешится. То же самое с кредитами. Беларусь потребны кредиты, потому что платить старые долги в белорусском бюджете как бы не запланованы гроши. Тому для Беларуси именно час гуляет супроть официального Минска. Тому Лукашенко и имкнется, как бы, худшее вырешить все пытания, как можно было отримать российские гроши.
Дмитрий, а вот, правда, это питание по газу, ну, скажем, питание с податковым маневром, оно, как бы, может быть вырешено, что называется, by default, по змолчанию. В том смысле, что Россия просто не будет его компенсовать Беларуси, и, ну, Беларусь не отримает гроши, на какие она сподяется. Але с газовым контрактом он повинен быть некий новый заключены той ці інший. Да. То есть, я так разумею, что после 1 студеня, коли некого нового контракта не будет, что Россия як бы мае права, ну, просто спыніць пастаўкі, ну, раз контракту нема, раз у нас нема дамоўленасці, вот, а з іншага боку, ну, Беларусь там можа чё-нибудь паперекрываць, што зможа. І вот, на ваш погляд, як, скажам, у самым горшым выпадку, ці ў самым лепшым выпадку для Расіі, ну, я не ведаю, ну, вот, як бы, у самым горшым выпадку, як эта праблема можа быць вырашана? У тым сэнсе, што, як вы памятаеце, дарэчы, у тым же Петербургу, здаецца, на саміце Евразійскага эканамічнага саюзу, калі Пуцін сказаў, ну так $200 вам, в прынцыпе, плаціць, што называецца, по уму, так сказаць, па рынкавым. Так вот, Расія такі, як бы, рахунак і выставіць?
Безусловно, контракт заканчваецца 1 января. Мы помнім, в історії російсько-білоруських отношений были уже отключения газа. По-моему, 2004 год был, это зима была как раз 20-градусный мороз, когда Россия перекрыла поставки. Были и другие истории, когда 31 января заключались газовые контракты.
Дмитрий, я вас перепыню. В 2004 году, до речи, Лукашенко сказал, что это отключение лютовское с боку Кремля, это терроризм на высшем уровне.
Именно так будет воспринято именно сейчас, если снова Россия сделает такой шаг. Лукашенко использует это возможность для того, чтобы выставить Россию в качестве врага, личного врага и врага Беларуси. Но в данном случае это вопрос политической договоренности и экономической договоренности между странами. Я напомню, что Беларусь требует от Москвы цены на газ, как для Смоленска, по $70, но Калининградская область платит за газ $130. Почему не требуют цену на газ, как для Калининградской области, например, России? И здесь вопрос договоренности. Я не исключаю, что тогда, если они не смогут договориться по вопросам дорожных карт, углубленной интеграции, цена может повыситься, как, например, для Украины или для Литвы. Такой вариант не исключен. Вот. Но Россия, конечно, заинтересована в стабильных поставках газа для Беларуси, для белорусских предприятий. И я напомню, что одним из акционеров, мы знаем, кто является собственником Белтрансгаза, но, по-моему, было заявление в прошлом году российского посла, предыдущего Сурикова. Он говорил, что у «Газпрома» есть интерес, например, к газораспределительной системе страны, по-моему, он такое заявлял. То есть, возможно, эти вопросы также обсуждаются в пакете с новым контрактом на газ. Поэтому надо смотреть, как это будет развиваться. Думаю, что развязка по газу все-таки будет ближе к концу года, как это обычно бывает. Есть даже в «Газпроме» такая поговорка, что все контракты ключевые подписываются 31 января. Я напомню, что не только Беларусь это касается, но и Украины в нынешних реалиях, потому что с Украиной тоже контракт заканчивается 31 декабря.
Валер, а як вы лічыце, вось у святле, ну, розных там вот всяких чуток про то, что, а может, уже в России вырешили, что Путин пойдет на прем'єры в 24-м, і не так уже тая треба Беларусь. Акрамя того, ну, шмат всяких проблем у Росії, там і сміттєві протести, і от в Москві народ, як би мовить, шуміть, і рейтинг. Да, може бути, уже і не воювати з тою Білорусію, як би, може, це питання як-то, ну, адыдзе. Колькі разов, і, в принципі, і раніше, і минулі годи говорили, не, все, хопіць кормить Беларусь, ми уже більше не можемо, не хочемо. Ну, а потом давали назад, може і зараз дадуть назад, бо Лукашенко, ну, якби висклізує, от уже колькі разів ми пам'ятаємо, і коли брати за кропку адліку эту заяву Медведєва, колькі було зустрічей, і з упевнюваннями, що ну, все, от уже зараз, от наступним разом уже все, про все домовимося. Ну, і от яно так. Тут, ну, так може все ж таки і махнуть рукою, подумаю, так, який склізький, да не будемо ми з ним возитися, бог з ним, ладно. Брат все ж таки, як було сьогодні сказано, ближайший союзник, это ж чого-то варто, не Валер?
Я не виключаю такого варіанту развіття, коли саправды Росія може пойти на компроміс. Ось, і, ну, не усе питання з Дімі, але частково некі питання субсидірування Білорусі можуть обновитися. Ось, але покуль что першая не заява офіційних чиновників Росії, покуль нічого не підтверджає цієї версії. Покуль усе заяви такі жорсткі, категоричні, і усе питання бягучі ув'язуються з питанням поглиблення інтеграції. А з другого боку, навіть коли сапраўды праблема 2024 года для Пуціна будзе вырашацца не з дапамогай беларускага праекту, а з дапамогай нейкіх іншых праектаў, то тут цалкам рэальна, што Москва паспрабуе вырашыць праграму мінімум, то бок скараціць субсідыі Беларусі. Вось, таму тут цяжка рабіць прагнозы абсалютныя.
Дмитрий, а у меня изнова пытание до вашего, может быть, инсайта, который, может быть, у вас есть, навод может, не конкретное, а как бы принциповое. Вот у Беларуси есть який вариант А и вариант Б. Вот некоторые речи, глядячи по всем, Минск не прямая нияк. Вот, скажем, одинную валюту, глядячи по всем, Лукашенко, ну, что называется, костьми ляже, но он этого не примет. Ну, а некоторые речи, скажем, там, ну, например, я не ведаю, мытной сферы, некой иншей, махчима в Москве ведомо, скажем, там, осведомленным людям, что он мог бы все-таки принять, як бы, ну, а в отказ махчима и Москва скоротить свою подтримку не настолько, накольки скоротила б, коли б Минск все просто вот ничего не принял. То есть вот есть это план А, план Б?
Я думаю, у Москвы план А – это подписать пакет по сотрудничеству, по вот этой углубленной интеграции дорожной карты полностью в пакете. И я так понимаю, что Москва хотела бы, чтобы Лукашенко лично поставил подпись под каждым пунктом, подписался. Ну, а мы помним, в 2001 году была уже такая дорожная карта, она не была исполнена, это подписи ничего не значит. План Б – это вообще ничего не подписывать.
А зараз будут значить, Дмитрий, а зараз будут значить?
Не факт, может подписать и тоже ничего не выполнить. Но я думаю, что сейчас как раз Москва разработала, я думаю, ну и тактику. Теперь не только подпись будет означать, но и дальнейшие действия взамен на какие-то вот эти вот и ожидания, и кредиты, и все остальные позиции, которые мы отвечали вначале, вот эти проблемные зоны, которые как раз беспокоят Александра Лукашенко. И в ином случае, я думаю, что в Беларуси может развиваться сценарий, будет развиваться ситуация по модели 2010 года, когда была ситуация перед выборами в Беларуси. Мы помним и телесюжеты знаменитые, и вот эти заявления российского президента Медведева. То есть я не исключаю, что ситуация может развернуться и в самом негативном, плохом сценарии, когда начнется серьезная, в том числе, информационная война между странами, и будут какие-то взаимные упреки, обвинения. Потому что очевидно, что сейчас я вижу ситуацию достаточно тупиковую, учитывая, что я не знаю, наверное, все-таки по белорусской вине, по вине Александра Лукашенко, вопрос подписания дорожных карт, он затягивается. Если они разработаны, почему бы их не подписать? Значит, есть проблема в этих дорожных картах, которые не подписываются. Но самый главный мой упрек в адрес власти российской и белорусской в том, что они все эти переговоры ведут кулуарно закрыто и не доносят до общественности те вопросы, которые прописаны в этих дорожных картах, что они там обсуждают. Мне кажется, что было бы очень правильно все эти положения, пункты этих дорожных карт вынести на публичное обсуждение, по крайней мере, экспертное обсуждение, чтобы они были доступны. Я не вижу там каких-то секретов. Если это касается граждан, миллионов граждан, об этом граждане должны знать, о чем власти договариваются.
Дмитрий, а вот все-таки мое питание про план «Б». Ну, может быть, варто это задавать у Минск, тем, кто ведает Минскую ситуацию, Минскую позицию. Но, как бы, вот есть некий, скажем, союзная домова «Лайт», некий вариант, как бы, який, ну, скажем, крыху больше, чем зараз, больше интегрованная, але, ну, вот не настолько, накольки бы хотелось о Москве. И он в уголе как-то фигурует, такой вариант. Чи он из ножа будет просто by default, вот баки не сошлись, ну так они берут там некое среднеаритметичное.
Вот не знаю, есть ли у них такой план Б, но я думаю, что все-таки Лукашенко, Россия будет настаивать на полном пакете, а белорусская сторона будет стараться выбрать какие-то элементы из этого пункта для того, чтобы что-то хотя бы выторговать. Может быть, Россия готова будет на это пойти, но я все-таки вижу модель, что Россия намерена все-таки полностью пакет реализовать, либо, как сегодня сказал Максим Орешкин, либо проект заморозить. И, соответственно, этот вопрос коснется и финансовой части, части сокращения субсидирования белорусской экономики, а это может отразиться на доходах населения, в том числе и перед выборами в Беларуси, это может повлиять в том числе на электоральную какую-то поддержку, на и, может быть, там привести к каким-то социальным взрывам и прочее. Естественно, Лукашенко беспокоит этот сценарий, и, наверное, он все-таки будет пытаться все-таки выбить из Москвы разными способами вот для себя важные финансовые ресурсы перед электоральной кампанией 2020 года.
Валер, а вы что-нибудь чули вот про то, что я называю союзная домова там лайт, вариант лайт? То есть на что Минск погодился, как бы просунуть интеграцию все-таки наперед, не настолько, как хочет Москва, но и как бы все-таки далей от того, чего, что існує зараз.
Тут можно спасаться на те выказывания и реплики, которые прогучали под час визиту премьер-министра России Медведева в Минск и перемовы с премьер-министром Беларуси Румасом. Из их выказывания, значит, выникает, что говорка идет про унификацию финансовой макроэкономической политики, то бишь податковой, бюджетной, там, ну, финансовых, банковских речах, там, ставка рефинансования и иншее. Для белорусского боку, на мой погляд, это абсолютно непотребно, потому что, ну, это в полном смысле связывает руки белорусскому ураду. И сенсу это ніякого нема. Один из сенс это мае только тогда, когда разглядать эту ситуацию как переходный момент на шляху до полного объединения, до полного объединения экономической политики и так далее. Я думаю, что вот это вот как раз готовность Беларуси унификовать макроэкономическую политику, есть довольно великая соступка. Соступка сбоку Беларуси. Ну, когда вам так хочется, мовляв, ну, давайте, мы уже унифицируем. Ну, але далее этого белорусский бок не пользуется.
Дмитрий, ну, вот вы уже в нашей попередней передаче и сегодня, в принципе, про это казали, что коли Лукашенко, как бы, будет все-таки, как бы, супрать этих планов, коли фактично и у Снежни ничего не отбудется, чего хотела бы Россия, ну, тогда Россия, что называется, может веселое житье зладить Лукашенко на президентских выборах. А вот, махчима, есть некие разлики, махчима, есть некая такая якостная аналитика. Вот и накольки белорусское громадство уразливое на вот такие экономичные импульсы. Ну, вот всякие ведомые, цикавые телеграм-каналы, кшталту там «Бульба престолов», там иншие, кажут, что ну вот только Россия перекрыет крантик, и все белорусы, так бы мовить, кинутся, хочем в Россию, хочем, как приняли российские пропановы, не треба нам той Лукашенко. Ну, я не могу так писать. То, может быть, есть какая-то серьезная такая не только экономичная, але и, ну, какая-то социологичная, скажем, аналитика, як белорусское громадство откажа на вот такой, так бы мовить, шок, який Россия, глядячи по ваших словах, махчима, як бы, зладить.
Ну, я думаю, что каких-то серьезных там противодействий или желающих организовать какие-то митинги в поддержку России я в Беларуси не ожидаю, учитывая, во-первых, отсутствие каких-то сил, которые это могут организовать в Беларуси. И, во-первых, во-вторых, понятно, что даже оппозиция по ряду направлений также ничего организовать в Беларуси в последние годы не может. Это, ну, очевидная история. Поэтому я исключаю такие варианты, что там будет массовая акция, давайте пойдем там вступим в Российскую Федерацию, будем иметь дешевый газ. Я этот вариант исключаю. Но какие-то акции или социальные там протесты, если это как-то приведет к остановке каких-то предприятий, к банкротствам или к невыплате зарплат, то стихийные акции вполне могут быть, но это никак не касается там отношений с Россией, это внутренняя история Беларуси. Вот были же акции тунеядцев или вот протесты в Бресте, которые проходят с аккумуляторным заводом. Вот такие локальные акции вполне могут случиться. А, конечно, для Лукашенко крайне опасно это иметь в предвыборный период. Но, очевидно, наверное, если будет какая-то какое-то влияние на эти процессы со стороны тех или иных экономических взаимоотношений с Москвой, наверное, это отразится в том числе на общей поддержке в адрес Лукашенко не только со стороны населения, но и, самое главное, со стороны ближайшего его окружения и со стороны номенклатуры разного уровня. И очевидно, что для Лукашенко важно решать вопросы в Москве для того, чтобы иметь какую-то политическую поддержку со стороны и даже ближайшего окружения.
Валер, а який ваш отказ, вот, коли будет злаженный такий шок, причем по, ну, как бы он будет по двух линиях, с одного боку это чисто экономичное вздеяние, это допомога будет скорочаться, а другое, вось, про что зараз сказал Дмитрий, что, как бы, элита, владная элита белорусская, ну, как бы, вот, зразумея, что Лукашенко уже не может домовиться с россиянцами. Вот такие, как бы, два факторы, особливо на передании президентских выборов, яны, как бы, на штосьці могуць паўплываць?
Ну, па-першае, зразумела, гэта непрыемна для афіцыйнага Мінску, для беларускага палітычнага рэжыму. Калі казаць пра рэальныя наступствы, ну, цяжка прагназаваць некія акцыі пратэсту незадаволенага народу. Гэтыя рэчы непрагназуемыя. А што тычыцца настрою эліты? Я ўзгадваю 2010 год, калі перад прэзідэнцкімі выбарамі па расійскіх тэлеканалах ішоў серыал «Хросны бацька», і былі таксама прагнозы нават расійскіх экспертаў, што ну ўсё, значыць, бацьку капец, бо номенклатура беларуская, убачыўшы, што Лукашэнка не можа дамовіцца з Масквою, выступіць супраць яго, і, значыць, ўсё, все поменяется в Беларуси. Ну, вот, ничего не поменялось. Вот, тому я не думаю, что ситуация не теперь иная, чем была в 2010 году.
Ну, и у меня питание, как бы, прогноз. Вот до снежня, до 8 снежня, якое Лукашенко, как бы, вызначил, вот, коли, так бы мовить, это, я так разумею, годовина и заключение союзной домовы, и годовина распаду СССР, годовина Вискулёв. Вось. Так вот вы чакаете, Валер, каких-то, как бы, вспышек информационной войны? Те с информационными войнами, як бы пакуль, як бы, пакуль не дамовіліся, пакуль як бы вынік невядомы, то як бы гарматы пакуль будуць у чехлах трымаць.
Я думаю, што хутчэй другі варыянт. Пакуль не стане зразумелым, што бакі не дамовіліся, а хутчэй за ўсё так і будзе, таму што пазіцыі сённяшніх бакоў такія, што іх цяжка сумясціць. Датуль інфармацыйнай вайны наўрад ці будзе, таму што і сёння абодва бакі вядуць сябе даволі спакойна і спрабуюць усё вырашыць у кулуарах. І нават не звяртаюцца да публікі, пра што казаў спадар Балтанец, і не адкрываюць усе карты. Але вось калі дамовіцца не ўдасца, і калі сапраўды з новага году пачнецца газавая вайна, ну, тады, сапраўды, інфармацыйная вайна будзе запушчана і будзе, так сказаць, біць пушкі і артылерыя з абодвух бакоў.
Дмитрий, я вот этими днями до годовины прихода до Влады Лукашенко размовлял с ведомым российским публицистом Максимом Соколовым, и я ему пригадал, что он писал про Лукашенко в 90-е, да уже в нулевые. Вот, я кажу, ну а что вы зараз так не пишете? Он каже, ну, видите, цензура в России. В России, в принципе, как бы, мовить, не рекомендуется крыўдить Александра Григоровича. Это сапраўды так, ёсць такая, як бы, негалосная установка. Ну, зразумела, камусьці можна, там, я не ведаю, Регнум можа што-небудзь пісаць. А так, вот, в цэлым, лінія такая, правда?
Я не могу сказать по этому поводу. Может быть, есть такая установка со стороны каких-то государственных СМИ. Я не исключаю прям там БГТРК или какие-то такие структуры, которые напрямую подчиняются государству, государственные холдинги. Со стороны негосударственных СМИ я такой установки не знаю. Я знаю случаи, которые абсолютно мне достоверно известны, когда белорусское посольство в Москве неоднократно звонила в некоторые редакции изданий, в том числе крупных холдингов, и требовала прекратить приглашать на эфиры тех или иных экспертов, которые критикуют Александра Лукашенко. Но эта позиция была белорусского посольства. Я знаю, что была история, когда белорусское посольство в Москве звонило, жаловалось на некоторых тех или иных экспертов на Старую площадь в администрации президента. Они даже какие-то передачи снимали с эфиров, там ТВЦ какие-то были сюжеты и так далее. То есть это были такие жалобы. Со стороны Кремля, я не знаю, есть ли такая установка, но пока крайней мере, и когда я там листаю ленты, там, новостей российских, разные ресурсы, и Лента.ру, Эхо Москвы, и другие, вот, «Известия» меня недавно опубликовали, такой установки нет, вполне принимаются любые точки зрения, в том числе как критического характера.